Здравствуйте, дорогие зрители. У нас беседа из серии «Новая жизнь». Мы решили побеседовать о том, какие изменения надо реализовать, чтобы стать соответствующими ситуации после кризиса. С нами рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Ведущие Офер Леви и Игорь Литвинов, и мы хотим рассмотреть, прежде всего, завершить то, что в предыдущих программах начали, то, что влияет на нас. А вторую часть посвятим беседам о цели нового бизнеса в новую эпоху. И мой вопрос. В прошлой программе мы обсуждали тему эгоизма и желания получать, который ведет нас к развитию. Экономисты не понимают этих терминов. Может, когда-то они что-то изучали об эгоизме, какую-то теорию, но о чем говорится, они не понимают. Как мы можем описать процесс развития чуть иными словами?
Я бы сказал, что это является основой проблемы, поскольку люди не понимают движущей силы всего того процесса, который мы прошли, более внутреннего. Если ты спросишь психологов, они будут говорить с тобой на уровне психологов, с биологами, на уровне биологии, гормональном и так далее. А мы говорим на совершенно другом уровне, на уровне желаний. И каждый из ученых представляет психологию, биологию, или же представляющий ту науку, которой я занимался, онтологией, восприятием реальности. И ученый, онтолог говорит о более внутренних процессах, которые происходят с нами в жизни. Если биолог скажет, что есть гормональное какое-то изменение, такие-то изменения в организме человека, такая-то кислотность, такие-то заряды там проходят, и поэтому он таким образом себя ведет по сравнению с прежним поведением. Психолог скажет, поскольку есть какое-то определенное изменение в процессе, которое человек проходит во внутренней эволюции, уровень моей науки является более внутренним, более глубоким. Она говорит о более внутренней природе, о которой мы говорили уже. И мы говорим, что это желание насладиться в человеке. Скажем, желание насладиться, как любое неживое тело, любая структура желает удерживаться в своем виде. Если мы хотим изменить эту структуру, мы должны нагреть, скажем, этот материал. И он не хочет выходить из своей сегодняшней структуры, потому что уровень неживой хочет удерживать себя в своем виде. Это желание получать, желание насладить себя, желание существовать в состоянии самом удобном и самом хорошем для него. На растительном уровне желание дает ему возможность развиваться, и он ищет, где солнце, где ветер, где больше воды. И мы видим иногда, как растение растет в течение многих лет своей жизни и меняет форму. И это в соответствии с тем, насколько оно может принять, воспринять от окружения в самом оптимальном для него виде. Животный уровень начинает искать, где удобнее жить, в каких состояниях, в каком окружении, как, может быть, немного изменить окружение. Они строят для себя какое-то гнездо, утепляют его, охлаждают, знают, как строить и так далее. Человек идет еще дальше, поскольку его желание является большим, он желает наслаждаться от всего, что он видит в жизни, и строит в соответствии с этим свою жизнь. Как хорошо и комфортно, максимально эффективно и при минимальных вкладах себя удовлетворить. Я вижу, что ты понимаешь.
Это мы понимаем.
И это уже является той основой, которая является общей для всего творения, для любого вида, существующего в нашем мире. Но у человека это в очень развитом и агрессивном виде происходит только для того, чтобы насладить себя. И здесь встает вопрос. достаточно ли у него перспективы, когда он видит, чтобы увидеть это, поскольку мы наслаждаемся, а потом сталкиваемся со всевозможными проблемами, которые мы не способны принять в расчет. И такова реальность. И поэтому мы можем говорить о желании получать, об эгоизме человека. Эгоизм — это не только желание получать. Эгоизм — это когда я желаю наслаждаться за счет кого-то в таком виде, когда я знаю, что я причиню ему вред, но мне это не важно. Мне важно только собственное наслаждение. Там, где желание получать становится агрессивным. Это называется использованием ближнего, скажем так. Это не хороший обмен взаимный, да, как между товарищами происходит, между близкими, когда здесь есть взаимоучет, но здесь полный неучет желания ближнего. И желание насладить себя и называется эгоизмом, преувеличенное желание получать, которое находится только у человека, поскольку остальные уровни, неживое, растительное, животное, живут в соответствии с инстинктами, у них нет никаких расчетов, природа заставляет их действовать сразу же именно в таком виде, тогда как человек начинает искать, как я еще могу насладиться от окружения, обычно это от подобных мне, от людей. И кроме того, наша проблема в особенности заключается в том, что мы наслаждаемся от того, что мы больше властвуем, чем другие. От этого у нас наслаждение. Если мы удовлетворяемся только нашей жизнью как животные, каждый должен жить и получать все, что ему необходимо для жизни. Мы бы выстроили в таком случае свою жизнь как примитивные племена или животные. И тогда бы мы, конечно, бы не пришли ни к какому кризису и ни к чему. Но вследствие того, что мы развились, и наше развитие стало все более агрессивным, все время все более за счет ближнего, и настолько за счет ближнего, что мы уже не ведем никаких расчетов, что это уже возвращается и к нам в каком-то виде. Мы пришли к развитию, наслаждаться с помощью коммуникации между нами, взаимной глобальной связи, которая вдруг раскрывается. И эта связь раскрывается как во благо, так и во зло. С одной стороны, я могу находиться в бизнесе и в наслаждениях, которые я получаю от всего мира. С другой стороны, эта связь имеет и отрицательную сторону, отрицательный эффект. Когда я получаю наверняка в ответ реакцию, и эта реакция может быть отрицательной, и обычно в соответствии с тем, если я вместе со своими занятиями по всему миру не считаюсь с ближним, поскольку мы в глобальном мире начинаем быть связанными друг с другом, этот ближний, насколько я причиняю ему вред, хочет он того или нет, хочу ли я того или нет, этот вред возвращается ко мне бумерангом, и я уже не могу вести с ним никакого предприятия, бизнеса, или я разрушил рынок своим неправильным отношением, или они уже научились на этом чему-то и хотят вернуть мне в таком же нехорошем виде, как и я это сделал, и так далее. То есть в глобальном виде, в глобальном мире, в котором раскрылась эта общая связь между нами, это является новым. И эту связь мы должны изучить. Я не знаю, насколько ее изучают экономисты, чувствуют эту связь, поскольку это тоже должно быть особым ощущением в каждом из нас, в каком мире мы находимся. Нам недостает ощущения ближнего здесь. И в особенности, как у людей, занимающихся бизнесом, которые хотят что-то продать. Неважно, это не обязательно человек, занимающийся торговлей, и хочет продать тебе что-то напрямую. Но вообще все большие бизнесы, все большие предприятия, каждый хочет что-то принести на рынок, чтобы это продать. И в самых больших планах его он завоевывает мир. И получается, что здесь мы не понимаем, тех новых условий, в которых мы оказались. И в этих новых условиях мы связаны между собой, как в семейной жизни, так и в воспитании человека, так и в общественной жизни, в политике, в экономике, в экологии, во всевозможных секторах. Все вдруг стало взаимосвязанным, и эта связь дает нам от всех, из всех мест, источников обычно отрицательные эффекты, поскольку мы не знаем, как воспринимать этот глобальный мир и как работать с ним. А в своем бизнесе, когда я собираюсь что-то продать, я обычно планирую, каков рынок, что будет, как это произойдет, какие прогнозы. И то, что было раньше, между нами раскрылась глобальная связь, это то, что необходимо для рынка, и это я, этим я удовлетворю его спрос, и таким образом смогу нажиться. Может быть, рынок не желает еще этого товара, но я умею производить продукцию, и я могу его соблазнить этим новым продуктом, чтобы они купили у меня то, что я хочу. Скажем, Coca-Cola — это вкус жизни. Я даю этот лозунг, даю эту рекламу, пока они не начинают покупать у меня эту Coca-Cola. Но это в линейном, в одном направлении. От меня к пользователю. Сейчас потребитель связан со мной тысячу связей через банки, через займы, через правительство, политику, через всевозможные связи, которые воздействуют на меня в ответ. И я не могу здесь произвести правильного расчета, какова реакция того, что я делаю. И тогда получается, что я сталкиваюсь с состоянием, которое называется кризисом, что вытекает из нашего непонимания новой системы связи между всеми. Все становятся производителями, все являются пользователями. Даже если я покупаю, тем, что я покупаю от тебя, я тоже становлюсь твоим тем, кто обеспечивает тебя, и здесь уже какие связи, в каком виде, если я являюсь и поставщиком тоже. Теперь мы поговорим о том, что в нас нет, внутри нас, внутри нашего эгоизма, вообще системы, чтобы понять другого, понять мир, произвести правильный расчет, какова будет его реакция, потому что нам недостает знания внутренней интегральной системы в каждом из нас. И тогда, сегодня, когда я создаю новый бизнес, я не могу принять в расчет все правильные параметры сегодня. И тогда получается, что я не могу достичь успеха. И для того, чтобы добиться успеха в этом новом мире, нам необходимо знать эту новую систему, какова связь между ними, и выстроить в самом человеке такую же модель, чтобы он знал, как он может справиться в новых условиях мира. И это не зависит от бизнеса, почему люди не могут правильно выстроить семью, почему вообще не могут справиться ни в чем. Это кризис не только в экономике или финансовой системе, а во всем, чем занимается человек, поскольку в таком глобальном виде, в интегральной связи между нами, это раскрывается во всем, включая всю нашу жизнь.
Если я, например, выйду на улицу или побеседую с коллегами по специальности, и я получу такой поток вопросов, проблемы в Европе, другие финансовые проблемы, даже те, кто видят картину шире, кто говорят об этой взаимосвязи, инстинкт этих хозяев бизнеса ведет их в направлении мира взаимосвязанного, как вы говорите. Интересный вопрос, что у них изменится в тех случаях, если это изменится. Каждый со стороны рациональности будет думать, что второй все-таки хочет ему навредить, хочет нажиться на нем. Где тут появляется точка, что можно будет реализовать то, о чем вы говорите?
Только изменение воспитания. Ничто не поможет нам. но только взять тех людей, которые находятся в неправильных связях. Прежде всего, это люди экономики, финансисты и остальные, относящиеся к выпуску продукта. Им необходимо восприятие мира совершенно иное, получить его. И мы не знаем, как справиться в сегодняшнем мире. Ни у кого нет решения, и его не будет. Решение находится в нашем входе в новый мир, в познании нового мира, новой связи, которая создается между нами. Мы должны развивать и интегральное воспитание и обучать людей не в простом инстинктивном виде, в каком они прежде могли справляться в мире и устраиваться хорошо, наживаясь друг на друге, и это было хорошим, и это удовлетворяло его желания. Сегодня это невозможно. И пока человек не обретет с помощью нового воспитания внутренней системы, через которую он сможет смотреть на мир, видеть мир, правильно считывать мир, мы не сможем подать им никакой методики правильного управления.
Мы сейчас говорим о таких изменениях в экономике. Я хочу на шаг раньше. Если мы взглянем на всю мировую экономику, есть ясные данные, которые привели нас к текущему положению. В Европе, например, которые не уследили за расходами, и в государствах накопились большие долги, и денежная финансовая система не выдерживает.
А почему? Потому что думали только в одном направлении.
Надеялись на расцвет, что он будет продолжаться длительное время.
Как может быть, чтобы это произошло? Ведь они выстроили пирамиду. Как эти предприятия называются?
Финансовые пирамиды.
Да, и ты должен все время развивать их.
То есть ты должен возвращать свои расходы, вкладываться снова во все большей мере. Такая гонка.
Это подобно продаже...
Да, это продажи нарастающие, агрессивные, но еще раньше. Есть принцип. Если я становлюсь владельцем бизнеса, пытаюсь улучшить его, заплатить рабочим, им нужны разные продукты. То есть наслаждение происходит внизу, но все стремятся к определенной выгоде. И должна быть какая-то направляющая сила, голова, которая нацеливает на успех всех. Это называлось неолиберализмом, это было его направление. В течение долгих лет создались большие различия в обществе и хотят сократить эти различия, и думают, что это действительно причина кризиса. Много исследований сейчас утверждают, что неравенство – явление не только экономическое, что не только высокостоящим слоям не нужны эти различия. То есть здесь есть определенный процесс, который, даже не пользуясь теми терминами, о которых вы рассказывали, они рассказывают, стоит, чтобы общество было
более сбалансированным.
Да, более сбалансированным. И они не обязательно говорят о том, что это взаимозависимость, как вы уже сказали, что человек должен брать все параметры. Они говорят о чем-то четко ограниченном, определенном.
Достаточно раздать деньги бедным, и тем самым это обновит всю нашу жизнь.
Да, правильно распределить, все будет хорошо. И если мы и тогда продолжится расцвет. Как вы относитесь к этой теории?
Это в чем-то может, скажем, смягчить удар. Немного затянуть его дальше. Но мы должны понять, что человеческое общество пришло к состоянию, когда оно стало взаимосвязанным. Эта взаимная связь все-таки обяжет их быть в соответствии с этим. Также в понимании, ощущении интегрального мира единого человечества. Ты ничего не можешь здесь сделать. Это связано между государствами, между тем, что происходит в Африке. Посмотри, что сделали с ней. В Южной и Северной Америке тоже. Мне не хватает слов, чтобы, может быть, передать мое ощущение здесь, но ты можешь на самом деле, благодаря тому, что ты опускаешь общество на уровень более меньших различий, ты можешь достичь какого-то успокоения, но только временного, Поскольку все-таки система связи между нами изменилась, человеческое общество получило совершенно новую модель. Это необходимо принять в расчет, если мы на самом деле говорим о решении кризиса. А если нет, то, как ты говоришь, но и здесь... Где ты видишь, чтобы какой-то политик, какой-то глава государства мог дать такой план, благодаря которому мы наполовину или даже на четверть можем уменьшить эти различия? Что будет вследствие этого?
Что значит временное успокоение?
Временное успокоение — это когда ты все-таки пока успокаиваешь те миллионы людей, которые сейчас стали безработными, и им нечем прокормить себя. Поэтому прежде всего необходимо побеспокоиться о них, поскольку это опасная ситуация. Они же не смогут там выстроить какую-то крепость на каком-то острове и обособиться от мира. Что, это будет существованием? Как ты можешь представить себе мир? Мы ведь видим, что мы поневоле находимся в рынке, который сокращается. Не сокращается вследствие того, что люди не хотят покупать. Людям нет необходимости покупать такое количество товаров, которое было раньше. Рынок, ты даешь рынку столько продуктов и хочешь заработать на этом настолько, когда человечество не способно все это купить и не желает, и это не нужно. И я вхожу в супермаркет, и есть 1000 видов сыров, творога. Я понимаю, что тот, кто производит это, хочет заработать, и есть конкуренция. Но где же здесь граница? Здесь нет границы.
Есть целая теория, например, новый подход как результат кризиса, капиталистический взгляд, который говорит, давайте природе человека сделать свою работу. Устраним все границы, все это в частные руки отдадим, границы, экономику. И все те, кто не должен выжить, все эти виды бизнеса сами отойдут. А то, что должно выжить, жизнеспособное выживет.
Ну и так это происходит в бизнесе. Тот, кто выживает, выживает. Нет, нет.
Они хотят отделить общественные проблемы.
Но на следующий день ты видишь перевороты, братские войны, что, все, что ты не желаешь. Если бы люди жили в гармонии, и у них был рациональный подход в ощущении ближнего, а так ты приводишь мир к гражданским войнам и к хаосу. Ты можешь представить себе мир без полиции?
Не утверждают, что полиция не нужна. Полиция тоже, вместо того, чтобы находиться под властью государства, вы, например, будете финансировать полицию и отвечать за эти проблемы.
Ну и что? Полиция будет частным бизнесом, но она должна работать по тем же правилам и решить те же задачи. То же самое, что ты выиграл на этом. Так это будет тебе, может, стоить дешевле, чем частным образом, или наоборот. Но будет то же самое. И есть люди, не преуспевающие, которым ты должен помочь, иначе они силы у тебя заберут то, что им причитается. Тебе необходимо социальное страхование, пенсия, иначе что будет у человека? Что с ним будет? И системы не просто так выстроились, что кто-то это создал специально, но это естественным образом выстроилось. Наш эгоизм в дарвинистическом виде именно так и развивался до сегодняшнего дня. И сегодня, когда мы входим в столкновение с нашей природой и связанным между нашей природой и миром взаимосвязанным, поскольку мир взаимосвязан, я должен принять в учет, когда я завишу от них. А как это принять в учет в ответ, я не знаю. В семье это происходит естественно. Они зависят от меня, я от них. Но здесь есть взаимосвязь между родителями, детьми и так далее. А между, с другими, как я выстрою эту связь? Здесь необходимо воспитание, которое восполнит нам это.
Именно на эту тему я хочу спросить. Почему мы говорим, что вот нам с экономической точки зрения выгодно быть в обществе более равномерно? Почему на уровне экономическом...
Послушай, что ты говоришь. Какая солидарность, какое равенство, какой взаимоучет может быть между людьми, если это не находится в нашей природе? Если в моей природе есть желание встать над тобой, быть больше тебя, и я готов посвятить этому всю жизнь, быть только выше тебя. Что есть у миллиардеров, у которых есть миллиарды, а у миллионеров, у которых есть миллионы, кроме нулей в банке, лишних нулей? Но такова наша природа. А ты говоришь, пускай делают это, пускай будут равными, близкими друг к другу. Для этого необходимо воспитание, чтобы человек получил... не какую-то искусственную программу. Мы должны понять, какая выгода есть у него в том, что если общество будет более гармоничным, что ты добавляешь экономике, какие параметры, чтобы человек почувствовал, что мне целесообразно быть равным с другими.
Экономическую выгоду.
И экономическую тоже. Потому что мы сейчас увидим, насколько все теряют все. И нет ни у кого ничего. Не то, что там у кого-то что-то. Когда он может работать, ездить за границу, пенсия. Нет, мы не сможем выстроить свою жизнь даже в самом простом виде. Даже те великие, сколько будет у них нулей, останутся только нулями, без единицы перед ними. Ты понимаешь, сколько он теряет? Каждый.
Как же все-таки в этой системе, которую вы описываете, она должна быть сбалансирована, гармоничное распределение. С другой стороны, люди не хотят быть равными между собой.
Я тебе скажу в одном предложении, но для того, чтобы затем объяснить его, понадобится специальная беседа. Мы должны понять, что эгоистическая природа человека не является злом. Мы просто неправильно мы ее используем. Конкуренция — это вещь хорошая, но конкуренция, которая дает взаимную пользу. Как скажем, мы на предприятии выстраиваем две группы и говорим, что ну, нам нужно создать новый компьютер. Подумайте, и тогда они находятся в конкуренции между собой, и это всегда хорошо. И если мы так делаем, конечно же, мы потом из такой взаимосвязи получаем хороший продукт. То есть оставь конкуренцию, но не за счет ближнего, а конкуренцию, когда ты станешь большим, будешь большим.
Ну тогда за счет кого я буду великим? За счет ближнего?
За счет того, что у тебя от ближнего есть почет. Есть оценка, есть важность со стороны общества. Секунда. От того, что ты больше раздаешь, даешь всем, у тебя есть это. Твои дети. Твои дети гордятся своим отцом. Какой у меня отец, какое у него доброе сердце. и так далее. То есть ты пользуешься всеми средствами, то, в чем то, что содержится в эгоизме, ты хочешь стать выше, но в положительном виде ты хочешь стать больше. Есть герой положительный и отрицательный. Он герой. Он своей силой защищает других. Он своими деньгами помогает другим. И если мы дадим эти новые ценности обществу, и это зависит, конечно же, от воспитания, путь здесь непростой, но прежде всего необходимо понимание, что мы уже зашли в тупик. Иначе мы идем к общему разрушению. Мы должны поменять ценности. Всего лишь поменять ценности. И сегодня мы видим, они ищут, как будто находятся в поиске. Может быть, раздадим всем. Может быть, создадим более альтруистический бизнес. Есть немного большее понимание и ощущение. Я слышу это. Приходят из разных мест, и люди начинают понимать, что невозможно только с помощью силы армии или силы денег в каком-то однонаправленном виде использовать других. Это противоположно линейному подходу, и мы должны найти подход к глобальному миру.
Возьмем, например, пример Россию. Часть людей строили там конкуренцию между организациями, между людьми.
Конкуренцию?
Да-да, конкуренцию. Были планы, долгосрочные программы.
Нет, все это было искусственно, ничто не работало. Я все-таки знаком с этими вещами. Россия исказила все это понятие коммуны, совместного приживания и так далее. Все это было необходимо только для власти правительства над народом и государства над всеми остальными государствами. Это самый плохой вид эгоизма, самый ужасный, когда ты народу ничего не оставляешь. Народ жил просто побираясь. Это не подход. То, что они разрекламировали себя как социалистов, не было никакой заботы о социуме. Это неправильно. В кибуцах, может быть, это в чем-то выразилось, но кибуц-то строился идеалистами. В России тоже вначале были идеалисты, те, которые находились вместе с Лениным. Но кроме 5, 10 или нескольких десятков, все остальные были эгоистами и сделали то, что сделали. То есть недоставало воспитания.
В кибуцах было широкое воспитание, отождествление с этими идеями, и в конце концов вся эта система разрушилась. Почему?
Потому что их дети не получили воспитание коллективного, глобального, интегрального, чтобы понять, что они взаимосвязаны друг с другом. Их эгоизм вырос, и они видели мир вокруг, что он ведет себя по совершенно другим правилам, и люди зарабатывают каждый на другом, а в кибуцах каждый должен быть равным друг другу, что противоположно природе человека, и что они выгадывают на том, что есть у каждого рубашка и есть у каждого обед, есть то же самое и у тех, кто находится снаружи. Мы приходим к состоянию сегодня, когда у тебя ни рубашки, ни обеда не будет. То есть условия являются такими, когда мы должны произвести ревизию всего подхода Маркса и социалистов. И оттуда взять правильную основу и правильный подход.
Рейт Лайтман, я хочу подытожить. Вы можете 2-3 характеристики дать. Что такое эффективная экономика? Потом мы практически рассмотрим, как это сделать.
Когда она принимает в расчет связь, которая существует во всем мире, между всеми людьми, между всеми обществами, на всех уровнях.
Какую взаимосвязь?
Связь.
И сегодня учитывают эти взаимосвязи?
Нет, ты ее не учитываешь. Ты не принимаешь в расчет течение, которое есть во всех народах, связь, которая существует между обществами. Я говорю не об обществах промышленных, между народами, между государствами, пока у тебя не будет внутренней модели, когда ты начнешь понимать, где ты живешь, поскольку мир стал единым, как единая семья, а ты хочешь управлять эту семью, управлять этой семьей силой. И это не пройдет. Ты должен относиться сегодня к миру как к своей семье, как к чему-то небольшому, где все взаимосвязано. У тебя нет выбора. Пока ты не постигнешь этого, мы можем прийти к войнам и карам, ударам. Но сегодняшнее дарвинистическое, как говорит наш товарищ, развитие приводит нас к состоянию, когда мы все замкнуты на земном шаре. Я не представляю его как землю, на которой мы находимся, а как сферу, внутри которой мы находимся. Когда мы все на этом земном шаре, все связаны внутри, и у нас нет выбора. И у тебя нет выбора. Ты говоришь, что является моей семьей? А здесь есть модель. Что такое семья? Это дети, внуки, родители вместе. Как они взаимосвязаны друг с другом? Что необходимо каждому? Какой минимум? Какие подарки? Должно быть такое ощущение. Ощущение семьи общей, мировой, у каждого.
Ну, как бы это отношение имеет к экономике?
Отношение, он будет успешен.
Как такое отношение изменит экономику?
Ты сможешь выстроить экономику в соответствии с этим? Как ты строишь экономику в семье? Как бы ты выстроил?
Ну, заботиться о тех, у кого есть определенные потребности.
Вот именно, в более-менее равном виде, насколько мы можем обеспечить каждого. Скажем, что весь мир является единой семьей, которая живет в какой-то деревне. Там есть земля, ресурсы земельные. И все это ты выстраиваешь таким образом и делишь в соответствии с потребностью каждого, принимая все в форме взаимного учета. И для этого тебе необходимо воспитание.
Вот скажем я, как отец в семье, я беру ответственность за них и хочу, чтобы они жили в мире и покое и занимаются распределением. Но если рассмотреть детей в семье между собой, они, может быть, не очень понимают все эти потребности маленькие, старшего, старше младшего. Кто
это
здесь?
На тебе. На отце у тебя есть дети.
Кто здесь в экономике отец?
Вот здесь проблема. Мы должны найти таких людей, которые могут управлять миром, чтобы они вели общее воспитание. Мы должны воспитать все человечество, чтобы они поняли новое состояние, поскольку прежде все мы управлялись нашими эгоистическими инстинктами, и все складывалось, в принципе, до середины прошлого века. И тогда все началось буксовать, и началась пробуксовка, и мы начали раскрывать все эти проблемы. И если бы не Вторая мировая война, кризис, благодаря кризису в Америку, мы начали бы видеть, что это распространяется по всему миру. Но война как бы очистила место, ты раскрываешь новый лист, видишь, что делать, в соответствии с вещами, обязывающими тебя. Есть экономика, которая должна работать, обеспечивать тебя хлебом, одеждой. Но сегодня у тебя уже нет выбора. Или же на самом деле начать войну. И это то, что будет, я уверен.
Но это же очень дорого.
Это не важно. Все сгорает. Тебе есть ради чего дальше работать.
То есть заново создать недостаток и заново начинать его заполнять?
Да. Но в конечном счете, из состояния, к которому мы приходим, нет никакого другого выхода. Никакого.
Окей, это понятно. Если я хочу подытожить, человек должен развить внутреннюю схему, которая охватывает все эти взаимосвязи в мире, которые в течение многих лет развивались, и надо все это учитывать.
Когда ты будешь относиться к миру как к семье, насколько это казалось бы фантастическим и нереальным?
Давайте попробуем понять, о чем мы говорим. Уменьшим резолюцию.
И с осознания того, что иначе ты не сможешь выжить. Я хочу добавить, что причина, почему тебе это необходимо, потому что иначе все мы...
Вы знаете, кто эту угрозу раскрыл? Если я экономист, я вижу падение в производстве, в промышленности. Вы говорите, да, есть. Есть 10 экспертов, тебе сейчас могут объяснить, что и как наладить в системе, и не надо выходить из этого, из этой системы.
А почему вчера мы уже это не выстроили?
Это процессы, которые не происходят за один день. Это продолжительные процессы. Они вам очень ученым образом объяснят вам, что происходит. И вы все еще возвращаетесь к тому, что это все обязывает нас реальность.
Потому что система стала интегральной. Мир взаимосвязанным. Мы не хотим признавать этого.
Нормально. Я использую эту взаимосвязь в экономических целях. Почему тут входит какой-то элемент новый?
Потому что ты не сможешь выстроить здоровую экономическую систему, не изменив человека. Тот же экономист.
Я позабочусь, чтобы у человека была пища, занятость. Сегодня человек... Средний человек на улице не хочет никаких ваших забот, хочет завершить месяц, хочет съездить в отпуск. Если система все ему обеспечит, он будет спокоен.
Я согласен с твоим планом. Ты знаешь, что ты делаешь? Ты вместо того, чтобы сделать расчет по интегралу, ты делаешь по сигме, по сумме. И ты в итоге приблизишься к тому же решению, поскольку интеграл — это является суммой всех секторов. Когда ты их складываешь, и тебе становится понятным общая картина. Мы все знаем математику. Давай мы это сделаем в экономическом виде, в экономическом подходе, и мы приблизимся к тому же состоянию. Но я тебе говорю так, послушай, ты не принимаешь в расчет, как люди меняются, как меняется мир. Скажи мне, пожалуйста, ты можешь на самом деле обеспечить работой всех?
Но жизнь показывает в течение лет процент населения. Как вы уже видите, находили для людей занятия в общем, находили места работы. Сейчас конкретный кризис в Европе, в Соединенных Штатах, растет процент безработицы. Такое уже бывало. Из этого выходили, находили занятия. Это циклический процесс.
Скажи мне, сколько было рабочих мест?
Обслуживает потребности населения.
Потребности населения, а в населении не желает. Или снова начать войну, я тебе говорю.
Но ведь нету рост населения.
Не будет. Это они думают, что будет. Не будет ни семей, ничего. Я тебе говорю. Твоя проблема в том, что ты продвигаешься в промышленности, в науке, в технологии, во всем. Что тебе достаточно 10% максимум от населения мира для того, чтобы обеспечить всех всем. А что ты будешь делать с другими? То есть ты должен считаться со всеми, так же, как в семье у тебя есть дедушка, бабушка и маленькие дети, и один из 10 работает и обеспечивает всех всем. В семье это возможно, поскольку существуют правильные связи, то, что называется «от сердца к сердцу». Как ты создашь такое в человеческом обществе? Когда 10 миллиардов живут благодаря тому, что 100 миллионов работает, или даже меньше этого, как ты можешь такое выстроить? Тебе необходимо создать новую связь между всеми. Есть у тебя сегодня, скажем, скрытая безработица. Есть у тебя 30%, которые... Неизвестно. Скажем, возьмем людей среднего слоя, средний класс, это все адвокаты, бухгалтеры, все они сейчас станут безработными. Ты увидишь, через некоторое время все будут бездомными. Что ты сделаешь с ними? С помощью какой системы ты можешь обеспечить их хлебом и одеждой? Я спрашиваю. Это ведь непросто. Мы не воспринимаем общие картины. Ты думаешь так. Я сейчас работаю в банке, я могу решить эту проблему с помощью плана.
Но почему это должно произойти? Почему будет столько безработных? Люди перестанут покупать?
Потому что ты достигаешь состояния, когда ты развиваешься как в технологии, как в обеспечении. В таком виде, когда нет у тебя больше рынка, что ты будешь делать? Рынок исчез. Это что, непонятно? И также вообще, люди не хотят создавать семьи, детей. Люди вообще не желают этого. Сколько мне уже нужно? Человек меняется. Вы не берете это в расчет. Человек меняется. Твой потребитель меняется. Он не тот потребитель, который был 100 лет назад. Так что же делать с ним? Как мы его все-таки вынудим что-то купить, а мы должны выиграть на этом?
Допустим, мы согласны с тем, что вы говорите. Исходим из точки предположения, что экономический взгляд не дает решения проблемы. В чем отличие сбалансированного состояния экономики, которое вы описываете, и отличием в природе человека? Как понять?
Я не знаю, я тебе даю данные. У тебя есть 10 миллиардов человек, и чтобы обеспечить их тем, что необходимо, и ты их не можешь будет, может, не сможешь их обманывать все время, обводя вокруг пальца, чтобы они выбрасывали. Это уже выше головы для них. Тебе для этого необходимо 100 миллионов работников по всему миру, а все остальные сидят, им нечего делать. Ты должен обеспечить их культурой, воспитанием, развлечениями, иначе ты подвергаешь опасности свою жизнь. Как ты сможешь выстроить экономику из этих данных? У тебя нет выбора, кроме как смотреть на весь мир, как на единую семью. Вот так. Или же разработай какое-то оружие вирусное, чтобы они полностью очистили территорию, что у тебя остались только эти 100 миллионов.
Вот этот принцип единой семьи.
Не единой семьи, даже оставь единую семью. Я тебе говорю, 90% безработных из всего населения мира. Что ты будешь делать? Что? Или же ты разрушишь все. Ты знаешь, уже были в прошлом такие революции, перевороты, когда все станки разрушали, потому что работали вместо один станок вместо 100 рабочих.
Вы сейчас описываете ситуацию, что 90% безработных, любой экономист скажет, это ведет к анархии.
Но это то, что есть. Ответь мне на один вопрос. Почему не будет? Посмотри, что происходит в Испании. 40% безработных. Почему этого не произойдет? Что ты хочешь, чтобы они создали? Они хотят создать семью, хорошо жить. Но какое занятие ты им дашь? В чем?
Но это из-за общего разорения.
Но весь мир так?
Ну, да, весь мир приходит к этому.
Да, находится в таком состоянии, в таком искусственном состоянии, как будто этого еще нет. Это именно так. Проблема с экономистами, я не знаю, сколько я не читаю, каждый смотрит из какого-то своего узкого места. Тот бизнес, которым я занимаюсь, должен развиваться именно так. И они не берут в расчет.
Если не точно так, если мы смотрим с точки зрения экономики в макромасштабе, скажем, перешла промышленность из Франции в Китай, все это можно объяснить на экономическом уровне. Почему сейчас такая безработица растущая, почему действительно промышленность перешла в Китай и так далее.
А как ты можешь сделать, чтобы это не перешло в то место, где есть большая выгода?
Это нормально.
Если это как в моей семье, я даю своему ребенку возможность заработать и тому, и тому, и тому, я не считаюсь с прибылью, я считаю, что у каждого было.
Но если у меня несколько детей, у одного лучше получается это, у другого другое.
И все восполняют друг друга.
Верно.
А, здесь
а почему бы и нет?
Ну,
если промышленность перешла в Китай, там дешевле рабочая сила, дешевле производство. И в взаимности, глобальности, интегральности. Что плохого в этом? Мы замыкаем какую-то определенную систему, где нужно новое равновесие сил.
Вот, об этом мы и говорим.
Вот это равновесие сил не может быть экономическим, скажем. Возьмем безработицу в Испании.
Переведи свои чувства в семье на язык экономики, пожалуйста, нет проблем.
Да, но как это может быть? Это кажется наивным.
Почему наивно? Ты находишься в семье, с детьми, с женой, с родителями, со всем. А дедушка заболел, необходимо лекарство, ребенку нужен велосипед, маме нужно новое платье, девочке нужна новая кукла. Есть еще долги в семье, которые необходимо выплачивать, питание, электричество, за это нужно платить. Как ты делаешь общий баланс? Насколько у каждого есть необходимость во всем, и ты обеспечиваешь их этим самым насущным, без одежды и хлеба. Это должно быть у всех. Затем лекарства. У тебя здесь нет выбора. Сначала нужно дать детям, затем взрослым и так далее. Где у тебя такой расчет в глобальном мире? Ты же этого не принимаешь в расчет. Ты перевел в Китай всевозможные выпуски продуктов. Теперь мы будем жить лучше. От чего ты будешь жить лучше? Ты еще заработаешь несколько нулей в банке?
Да, но они обеспечивают продукты для всего мира.
Да ведь нет покупающих, поскольку ты забрал работу у людей, а у них нечего покупать. Ты сейчас те же самые сандалии из Китая приводишь за половину цены, а у них нету этой половины цены, чтобы заплатить. Ты же их уволил. Что ты выиграл на этом, почему ты не считался со всеми?
Вот это чисто экономические вещи, чисто экономический взгляд.
Это не только экономический взгляд. И если ты взял у них место работы, ты должен дать им возможность заработать, несмотря на то, что ты это перевел в Китай. Это очень хорошо. Сейчас ты говоришь, ага, мы сейчас выигрываем, поскольку это наполовину дешевле. Если это наполовину дешевле, почему ты свою прибыль не платишь тем людям, которые сейчас без работы? Какой здесь взаимоучет?
Но у экономистов на все это есть ответ.
Но все это наоборот, в любом
случае. Я могу
случае.
Ответить. Испания сделала налог на китайскую продукцию 30% и взимает с них деньги. И так делает каждое государство.
А все равно это ничто не даст, поскольку не будет покупателя. Ты уволил людей с места работы.
Но это будет вместо промышленной занятости. Я сейчас могу разными экономическими средствами сделать очень много разных трюков тут.
Это называется протекционизм. Пожалуйста, играй в этом и увидишь, что это не поможет в глобальном мире.
Здесь, похоже, мы к этому к согласию не придем в этом вопросе.
Поскольку реальность иная. Он говорит правильно, то, что действует в короткое время или в каких-то точных местах. Все это правильно. Только в глобальном мире это не работает. Еще раз. Если ты не смотришь на все как на единую семью, где ты должен все привести к гармонии, что сделали Соединенные Штаты? Они разрушили себя. Разрушили. 2 года назад у меня был конгресс в Детройте. Это город привидений, а я помню, что там какое процветание было. Цветущий город, как...
Диснейленд.
Те люди, которые хотели получить еще несколько нулей в банке, сделали это, а сейчас сами страдают. И ты ничего не сможешь сделать, пока не дашь человеку ощущение, что мы зависим друг от друга.
будем исходить из предположения, что мы это ощущение дали. Мы хотим продвинуться в ближайшие 50-100 лет к тому, что вы описываете. Люди прошли интегральное воспитание, видят, что они взаимосвязаны, строят жизнь по-новому. Цель бизнеса сегодня, с точки зрения капитализма, достичь максимальной выгоды для владельцев бизнеса. И то, что мы хотим прояснить в нашей программе, цель этого бизнеса в новую интегральную эпоху. Эти модели и в ближайшем окружении должны работать и для поставщиков, и для тех, кто обеспечивает мою занятость.
И для этого не нужно 100 лет. Я только спрашиваю одно. Как ты считаешься с теми людьми, которые купят у тебя, которые будут пользоваться твоими бизнес-планами банки в развитии? Как ты считаешься с ними? Ты ведь не считаешься с ними. Ты стреляешь самому себе в ногу, ты разрушаешь себя этим. Ты не видишь на несколько сантиметров вперед. Это то, что сделали американцы. Они разрушили внутренний рынок, внутреннюю промышленность, и сейчас ничего не поделаешь. На самом деле, как он говорит, давайте закроем границы, установим налоги, будем вести протекционистскую политику, чтобы жить только внутри государства, и тогда нам нужны будут автомобили, мы будем их производить, это будем производить. Нет, такое невозможно. Мир продвигается. Здесь существуют законы, которые действуют вне твоего желания. Нет, ты управляешь природой, природой человека, общества. Мы развиваемся. Это дарвинизм, о котором ты говорил. И нам необходимо считаться с этим. Ты не можешь закрыть никакого государства. Если ты закрываешь сегодня какое-то государство, все кончено. Умирает государство. Ты видишь, как сегодня проводят санкции с каким-то государством? То есть, еще раз, и если ты не считаешься с фактами, которые существуют сегодня на местах, что это глобальный мир, как единая семья, в конечном счете ты не сможешь ни с чем справиться. Не сможешь. Теперь ты спрашиваешь так. Все экономические программы работают так. Это плюс это плюс это, так равно максимальной выгоде. Ты делаешь не максимум, а оптимум, и тогда ты сможешь получить прибыль. Оптимальным называется, когда ты сохраняешь все, как в семье. Каждому немного больше, немного меньше. Каждому, насколько я способен. И тогда будут у тебя потребители, будут у тебя все компании, и все будут процветать. И будет у тебя средний класс, и большие, и маленькие, и все. Но ты будешь считаться со всеми. Наша проблема в том, что мы не способны. У нас мы близоруки, и для этого необходимо воспитание.
Вот этот оптимум, что это означает?
Во всех вещах. Посмотри, что происходило в Африке. Она хорошо развивалась несколько десятков лет назад, правильно? Вы же изучали это. Что ты мне так делаешь?
Но там умирали от голода половина населения.
Нет, потому что это было, а затем разрушили это. Не дали возможности развиваться промышленности, хотели сделать из этого рынок. А рынок — это когда ты разрушаешь все, что имеется на местах, и начинаешь привозить извне. А когда начинаешь производить извне, и они не могут заработать.
Мы должны подытоживать программу. Раф Лайтман, вот это вот последняя точка, точка оптимума, которая может создать новое равновесие сил в экономике. Что ее характеризует?
Семейная экономика.
Семейная экономика. Каждый поможет своей семье. Что это значит? Большое спасибо, дорогие зрители. В следующих программах мы продолжим рассмотрение этих вопросов нового бизнеса. До встречи.